Слава Богу, дорогая церковь! Хочу сегодня рассуждать на тему, которая звучит «Разочарование в Боге». И я не берусь взять всю эту тему, она крайне сложная и обширная. Лишь несколько моментов я постараюсь сегодня осветить. И мне кажется, что эта тема достаточно актуальна. Современный автор, он написал книгу, которая называется «Разве христианство не оправдало твоих?» И смысл заключается в том, что иногда мы думаем, что мы разочаровались в Боге, но мы разочаровались в том, что мы думаем о Боге, в том, как мы его себе представляем, как мы себе его воображаем в своей голове, в своем разуме, или то, как нас научили, нам проповедовали. И в один момент может прийти разочарование. Разочарование – это чувство неудовлетворенности от чего-либо не сбывшегося. Или крушение веры в кого-либо, когда мы чего-то ожидали, и оно не случилось. Или мы на кого-то надеялись, и этот кто-то нас подвел. И я хочу зачитать в основании проповеди историю, где описывается разочарование Иисуса Навина, книга Иисуса Навина, 7 глава с 1 стиха. Там записан такой текст. «Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого. Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля». Иисус из Иерихона послал людей в Гай, что близ Бев-Авена, с восточной стороны Вифиля, и сказал им: «Пойдите, посмотрите землю». Они пошли и осмотрели Гай. И, возвратившись к Иисусу, сказали ему: «Не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около 2000 или около 3000 человек, и поразят Гай. Всего народа не утруждай туда, ибо их мало там». Итак, пошло туда из народа около 3000 человек, но они обратились в бегство от жителей гайских. Жители гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарим. И разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало, как вода. Иисус разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю перед ковчегом Господним и лежал до самого вечера. Он и старейшины Израилевы посыпали прахом головы свои. Аминь. Это история, которая записана на страницах Священного Писания, как образы, как какой-то пример для нас, которые живут сегодня в Новом Завете Господа нашего Иисуса Христа. И эта история, я хочу рассказать предысторию, у нее есть очень большая предыстория, когда Моисей, он выводит народ израильский из египетского рабства. Бог своей крепкой рукою посылает знамения, чудеса. Он являет много знамений. И народ, который вышел из Египта, он видел эти казни и суды над землей египетской. Он видел, как Бог, он расступил Черное море, и они прошли как по суше. Они видели столб огненный и облачный, они видели знамения, заботу их. Обувь, она не портилась на протяжении 40 лет в пустыне. Бог заботился о них, они видели чудеса. И потом они пришли к Иордану, таким же чудесным образом они переходят Иордан, и без помощи рук человеческих Бог, он разрушает стены города Иерихон, большого и крепко укрепленного города Иерихон. И это были чудеса, это были знамения, это было какое-то явление Божьей славы, Божьей силы, Божьих чудес. И настает следующий этап, следующая точка движения. Они говорят: захватим город Гай. И они отправляют туда разведчиков, которые говорят: город относительно маленький, он слабенький. Зачем идти туда всей армии? Пускай пойдет небольшое относительно количество человек. И эти люди, они были поражены или побеждены жители Мегая. Мы с вами видим, что Иисус Навин и старейшины, они разорвали свои одежды, они легли перед Ковчегом Завета и посылали прахом свои головы. Почему так произошло? Если разбирать именно эту историю, то есть свои конкретные причины, когда был допущен грех, беззаконие и то, что люди, именно Ахан, мы прочитали в первом стихе, он нарушил Божье постановление, Божью заповедь в данном случае, и пришло вот это поражение. И как результатом поражения стало глубокое разочарование. Но не Бог стал причиной разочарования. Бог не был виноват в том, что как повели себя люди, как повел себя Ахан. И кто-то бы мог сказать, что они разочаровались в Боге. Возможно, там и были такие люди, которые подумали: Господь, для чего ты привел нас, чтобы здесь нам погибнуть под стенами? Я хочу, чтобы мы с вами начали или порассуждали над тем, что происходит в нашей жизни. Порой мы имеем в своей жизни разочарование. Порой приходят в нашу жизнь какие-то трудности. Но прежде чем мы сможем ответить на некоторые вопросы, я хочу, чтобы мы задали себе вопрос: а во что я верю? Какое мое упование? В Библии есть такой вопрос, который задается царю Иезекии: что это за упование, на которое ты уповаешь? Может быть, моя вера, она в принципе-то и не христианская. Она похожа на христианскую, но она не отображает всей сути и всей силы Евангелия. И есть порой в нашей жизни неверное упование. Мы возлагаем свою надежду и упование не туда, куда мы должны возлагать. Вы знаете, дорогие друзья, что христианство – это самая гонимая религия. Каждый день есть люди по всей земле, которые умирают за право, за возможность исповедовать имя Иисуса Христа. Международная организация Open Doors отмечает, что на начало 2024 года более 365 миллионов христиан по всему миру, они живут в условиях, которые можно описать как сложные или очень сложные до экстремальных. Это те условия, когда за свою веру в Иисуса Христа люди, они терпят гонения, страдания, они притесняемы, у них нет возможности открыто собираться в церкви, они собираются где-то тайно, подпольно, они имеют какие-то трудности вплоть до того, что их могут лишить жизни. Это огромное количество человек, и я просматривал предыдущие отчеты за последние годы этой организации, и эта цифра, она растет. Еще несколько лет назад эта цифра была значительно ниже, и христианство в целом, это, если можно так сказать, это религия страданий. Когда мы читаем Новый Завет, когда мы читаем высказывания Иисуса Христа, Он говорит: придет время, когда вас будут гнать из синагог, Он говорил своим ученикам. Возложат на вас руки и тем самым будут думать, что делают добро, делают благо, что исполняют волю Божью. Послание апостолов, другая часть Нового Завета, она также говорит нам о множественных гонениях. Книга Деяний, послание апостола Иакова, послание апостола Петра особенно много говорит нам о гонениях, о страданиях, которые могут быть в жизни христианина. И если наше упование, оно неправильное, то мы не сможем пройти эти испытания. Совместно с тем, что Библия – это книга, которая очень много говорит о христианских страданиях, в то же самое время Новый Завет, да и в принципе вся Библия, она наполнена идеями радости. Мы с вами читаем об этом в Новом Завете. Павел пишет: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божья. В другом месте он говорит: всегда радуйтесь. И есть много мест, которые говорят нам о радости. Написано, что ученики после того, как претерпели страдания, они возрадовались, что были удостоены бесчестью за имя Божье. И если мы читаем внимательно Новый Завет, то это идея страданий и радости. Они идут рука об руку. И в то же самое время христианская радость, та глубинная радость, которая должна быть в сердце христианина, она не имеет абсолютно ничего общего с покупкой нового имущества, не знаю, какой-то дорогой вещи, которая бы тешила наше себялюбие или было очень удобной для нас, или даже супер полезной для нас. В то же самое время христианская радость, она не имеет ничего общего с лучшим отпуском, который мы с вами проводили. В то же самое время христианская радость, она не имеет ничего общего с новым автомобилем или еще чем-то. Тем, что может порадовать нас какое-то короткое время. Христианская радость, как написано в Евангелии от Луки, я хочу зачитать этот текст, 10 глава, 17 стих и ниже. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался духом Иисус до этого места. Этот стих, он нам, история нам рассказывает о той ситуации, которая сложилась после того, когда Иисус отправил 70 учеников проповедовать. Он их отправил проповедовать Евангелие, он их отправил исцелять больных, заходить в дома и свидетельствовать. И они приходят с радостью. С моей точки зрения, их радость, она вполне себе обоснована. Эти люди, они заходили и давали силой Божьей свободу тем людям, которые были в проблеме, которые были одержимы нечистыми духами, и их наполняла радость. И 100% это было логично, последовательно. Я думаю, что каждый бы из нас на их месте радовался. Но Иисус, Он переводит акцент на самое главное. Он говорит о том, что должно быть всегда в нашем сердце. Он говорит: радуйтесь от тому, что имена ваши написаны на небесах. И это очень дорого стоит. Вы знаете, друзья, что иногда нам в жизни дарят ненужные подарки. Ну, так бывает. Кто-то их потом передаривает, кто-то закидывает на полку, чтобы оно полежало, а вдруг пригодится. Но когда тебе дарят подарок, который тебе не нужен, мы все улыбаемся, мы все говорим спасибо. Так положено по этикету, так правильно. Но подарок Иисуса, он не такой. К сожалению, иногда люди воспринимают спасение или то, что наши имена записаны на небесах, они воспринимают как данность, как что-то очень дешевое и бесплатное. Но Иисус очень дорого заплатил за то, чтобы наши имена, они были написаны на небесах. И тот человек, который не осознал глубины этой радости, настоящей христианской радости, он обречен разочароваться в собственной вере. Но эта вера не суть христианская. Это какое-то подобие христианской веры. Если нас не радует то, что мы спасены, то, что мы прощены, то, что наши грехи, они забыты, то, что Бог, Он простил нам наши беззакония, и мы сегодня не имеем на себе груза греха и вины, это есть великая христианская радость, которая помогает нам идти вперед. Мы имеем с вами радость, которая не зависит ни от чего другого. И наше имя, оно записано на небесах. Я тот человек, который спасен Иисусом Христом, и это радует меня. Здесь написано, что возрадовался Духом Иисус. Каждый раз, когда мы слышим эту новость, она касается наших сердец: я прощен Господом Иисусом Христом. Мои грехи, они прощены. И в этом есть сила Евангелия. В этом есть что-то очень сильное, то, что пленяет нас, то, что, если используют это слово разочарование, оно очарует нас. Оно пленяет наши мысли, и мы сокрушаемся перед Богом, потому что мы спасены и куплены дорогою ценою. В то же самое время я хочу говорить о том, что в нашей жизни иногда есть неверные ценности. Дорогие друзья, сегодняшний мир, он крайне открыт, и очень много информации мы можем почерпнуть в интернете. И общество, в котором мы живем, да в принципе и весь мир, в котором мы живем, он очень сильно болеет успехом. Безусловно, успех в Ветхом Завете – это признак Божьего благословения. Так говорит Божье Слово. Но когда мы исследуем Новый Завет, когда мы читаем Новый Завет, вы увидите, или мы можем увидеть, что успех, он не значил абсолютно ничего. Апостол Павел говорит, я научился жить в скудости. И его скудость не была признаком божественного проклятия в его жизни. Не была признаком его греховности. Писание нам говорит, что человек, он ценен в глазах Бога. Сам человек. Однажды я наткнулся на описание христианской или христианского взгляда на ценность жизни. И это очень сильно коснулось моего сердца. Автор, он пишет так, я попытаюсь пересказать эту мысль, эту идею. Он говорит в крайностях, безусловно, в крайностях. И мы можем спроецировать это, этот пример на свою жизнь без крайностей. Но выслушаем. Представьте себе, что рядом с вами находится человек, может быть, он живет на соседней улице или в соседнем городе, гипотетический человек, который вполне себе может существовать по-настоящему. Этот человек болен. Он не может ходить, он не может разговаривать. Как следствие его болезни, он не может учиться. Он не имеет никаких талантов или, во всяком случае, он не способен их выразить. Он не может красиво спеть или сыграть на музыкальном инструменте. Он не может красиво нарисовать или сказать красивую речь. Он не может работать, он не может работать по дому. И он даже не может заботиться о себе. И рядом живет полная противоположность. Вполне себе тоже реальный человек, каких мы видим очень много в нашей жизни. Человек, который здоровый, который очень хорошо учится, он воспитан, он родился в прекрасной семье, и ему дали хорошее образование. Вот-вот он создаст семью, он полон жизни, он полон счастья, он полон жизненной энергии, и ему хочется жить. Он очень активный, он имеет таланты, дарования, он способный. И когда мы смотрим на этих людей, когда мы видим этих людей, мы можем их видеть по-настоящему. Мы можем задать себе вопрос, кто из этих людей, он является большей ценностью. И когда мы послушаем мнение этого мира, то, чему учит этот мир, то мы услышим ответ, 100% мы услышим ответ, что вот этот человек, он ценнее, он полезнее, он здоровый и так далее. Но христианская истина, она заключается в том, что эти люди, они равноценные в глазах Бога. Почему? Господь Бог есть истина. Он есть Бог живой и Царь вечный. Книга пророка Иеремии 10:10. Наш Господь, Он Бог живой. Это одна из характеристик или один из атрибутов Бога. Он живой. Что это значит? Он ни в чем не имеет нужды, он жив сам по себе. Ему не надо служение рук человеческих, ему не надо, чтобы кто-то его кормил, питал, грел, ему не нужен отдых. Он сам в себе таит жизнь. И когда он сотворил человека, Бытие, 2 глава, там написан такой текст, 2:7. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Когда Бог сотворил человека по своему образу и подобию, Он вдохнул в него дыхание жизни. И именно по этой причине ты и я, мы составляем ценность в глазах Бога. Настолько большую ценность, что Иисус, Он умер за нас. Мы бесценны в глазах Божьих. Люди, которые имеют какой-либо успех, они впадают в искушение смотреть на других свысока. Один пастор, он приводил примеры из своей практики, практики христианского служения, и говорил, что он читал несколько лекций, несколько проповедей каждую неделю на темы так называемых смертных грехов, которые есть перечень в католической церкви. И он читал первую лекцию или одну из первых лекций на тему похоти. Когда он приехал домой и рассказывал об этом своей жене, о том, что и как происходило, то он сказал, что пришло очень много людей. Очень повышенный спрос на лекцию на тему похоти. И он говорит, люди ощущают потребность в этом, они хотели слышать Божье Слово. Жена, она сказала ему такую вещь, а какая будет следующая тема? Он говорит, о, следующая тема будет жадность. Говорит, ну, не разочаровывайся, но, скорее всего, на ту тему придет намного меньше людей. И по свидетельству этого пастора, так оно и случилось. Потому что люди, которые живут в похоти, они знают, что они живут в похоти. Если человек ведет неправильную жизнь в сексуальной сфере, он знает об этом. Он может грешить, он может быть рабом греха, он может иметь неправильную жизнь в корне, может бороться, но он знает то, что он грешник. Люди, которые больны вот этим успехом или каким-то высокомерием, надменностью, они не видят этого. Они впадают в искушение смотреть сверху вниз, смотреть на других людей, которые достигли чуть меньше, они смотрят уже свысока, они начинают принижать чье-то достоинство, не дай Бог, но смеяться над кем-то, над чьей-то неудачей, у кого-то что-то не получилось. Почему? Потому что человек, он считает себя значимым. Он видит свою ценность в том, что он чего-то достиг. Хочу отметить, что Закхей был богатым человеком, но он нуждался видеть Иисуса. И в один прекрасный момент он не постеснялся своего положения для того, чтобы залезть на дерево. Может быть, люди, которые его видели, они смеялись над ним. Но он не посчитался с этим, и он хотел видеть Иисуса. Он смирился перед Богом. Есть другая склонность, это смотреть с завистью и раболепством на тех, кто, как нам кажется, чуть-чуть более успешнее нас. И это возбуждает какое-то состояние неудовлетворенности в жизни, разочарованности. И мы смотрим, мы думаем, вот этот человек, он чего-то достиг. Вот я куплю вот это, и я, сразу моя жизнь, она выйдет на новый уровень. Только поменял машину, твой мнимый соперник уже опять поменял. И пришло разочарование в жизнь. Знаете, дорогие друзья, есть опасность, очень большая опасность, всю свою жизнь прожить так, как будто я что-то кому-то доказываю. Я доказываю, что я не хуже. Я доказываю, что я не хуже спою. Я доказываю, что я не хуже сделаю. Что я получу образование не хуже, и детки мои не хуже. Я доказываю, что эти таланты, они лучше, чем у кого-то. Я доказываю, что я тоже смогу. И самая большая проблема, что человек, он теряет ценность во всем. Он не видит ценности собственной жизни вне того, что он имеет. Это свойственно детям, они идут в школу, и там все хвастаются друг перед другом телефонами, еще чем-то. И дети приходят, они говорят, я не пойду с этой развалюхой в школу. Потому что он думает, что его ценность, она принижена. Но наша ценность, она находится в Иисусе Христе. Наша ценность, она находится в Иисусе Христе. Сегодня упоминалась эта история об Иисусе и самарянке. И есть очень интересная мысль, которую я услышал от одного проповедника. Он говорил, когда Иисус, он начал разговаривать с женщиной, он разрушил все правила того общества, нарушил все. Он не должен был с ней говорить по праву того, что он мужчина, а она женщина. Он не должен был с ней разговаривать по тому праву, что он иудей, а она самарянка. Он не должен был с ней разговаривать по тому праву, что он раввин, уважаемый человек, а она всего лишь женщина из другого народа, и, как оказалось, он знал о ней все. И кто-то предположил, что, наверное, когда женщина удивилась тому, что он начал с ней разговаривать, она благодарила Бога и говорила: «Господь, слава Тебе, что он не знает, какая я на самом деле, какая у меня жизнь». Тут он задает вопрос и говорит, ну, просьбу, говорит: иди, приведи своего мужа. И она подумала, что вся ее жизнь, она разрушена, потому что она не представляет никакой ценности. Но Иисус настолько сильно любил в том числе эту женщину, что ему было безразлично, в каком состоянии она была на тот момент. Он пришел для того, чтобы дать будущность и надежду. Апостол Павел пишет, что он хочет найтись в нем. Именно в нем. Послание к Филиппийцам 3:9. В Иисусе Христе. Послание к Галатам 6:14. Он говорит, что я ничем не могу хвалиться, кроме крестом Господа моего Иисуса Христа, которым мир для меня распят, и я для мира. И в его жизни было много, чем он может похвалиться. Похвалиться в данном случае – это возложить свое упование. Когда люди, они чем-то хвалятся, они возлагают на это упование. Люди, они хвалятся своими богатством. Кто-то очень сильно любит похвалиться своими связями, своей какой-то защищенностью, протекцией с чьей-то стороны. Но апостол Павел говорит, он знал, он был образованным человеком, знал великих людей того времени, того общества, в котором он жил, и он говорит: я не могу ничем похвалиться, кроме крестом Господа моего Иисуса Христа. Если мы возлагаем свое упование на то, что видим, на то, что осязают наши руки, то мы неминуемо разочаруемся. Может быть, вот в этой погоне за мнимым счастьем, за еще одной машиной или еще чем-то. Я не говорю, что это плохо, да благословит Господь нас имуществом. Но если мы возлагаем на это свое упование, если мы всю свою жизнь тратим на то, чтобы доказать, что я чего-то стою, кто-то в служение идет ради этого, для того, чтобы удовлетворить свои амбиции. Единственной мотивацией, которая толкает нас к служению, есть любовь к Иисусу Христу. Так должно быть. В окончании проповеди я хочу зачитать текст из послания к римлянам. И в противовес тому, что я говорил, что наша жизнь, она должна быть удовлетворенной и насыщенной Богом, я хочу сказать, что есть правильная христианская неудовлетворенность в жизни. Послание к римлянам, 8 глава, 22 стих и 23. Там записаны такие слова: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Он говорит в этом отрывке и чуть-чуть выше, что Божье творение, оно попало под проклятие. Оно попало в рабство тлению. И он говорит, что все творение, оно стенает и мучается, ожидает того дня, когда придет окончательное искупление. И он говорит, что не только творение, но и мы, имея начаток духа, мы всегда будем чуть-чуть неудовлетворенными в этой жизни. Он говорит, мы ожидаем усыновления, искупления нашего тела. Потому что однажды настанет тот день, когда мы увидим Его, то есть Иисуса Христа, таким, какой Он есть. Это будет великий день. Это будет тот день, которого все мы ожидаем и все мы ждем, если наше упование находится в Боге. Кто-то скажет, что это очень космическая теория в плане отдаленной от реальной жизни, но один человек, он сказал: «Стремись к небесам, и получишь в придачу землю. Заботься о земном, и ты ничего не получишь». Здесь идет речь о том, что люди, которые стремятся к небесному, которые стремятся к горнему, которые видят в своей жизни или ожидают того дня, когда наступит вечное искупление, когда придет Иисус Христос, они способны сделать намного больше тех людей, которые ничего не видят вокруг себя, кроме материального, кроме того, что нас окружает, каких-то проблем, скорбей, страданий или еще чего-то. Земные заботы, которые окружают нас, если они сбивают нас с толку, нам надо перенести свой взор на Иисуса Христа. Один английский писатель, он сказал такие слова, написал такие слова: «Мы не рождаемся с желаниями, которые нельзя удовлетворить». Если воспринимать эти слова как аксиому и порассуждать над ними, то о чем здесь идет речь? Мы с вами испытываем чувство голода, и мы можем его утолить. Чувство жажды, мы способны его утолить. Мы испытываем усталость, и мы способны спать, отдыхать, чтобы снять эту усталость. Если я испытываю в себе желания, которые я не могу удовлетворить, то я, вероятно, создан для иного мира. Если ни одно земное удовольствие не насыщает меня, это еще не значит, что вся вселенная обман. К огромному сожалению, очень многие люди, которые перепробовали все в этой жизни, все удовольствия, все то, что можно было попробовать, они приходят к тупику, и они не видят смысла в этой жизни. Но это не значит, что жизнь бессмысленна. Как он выразил это словами: если я нахожу в себе какое-то желание, которое ни одно из удовольствий не может удовлетворить, ничто не может удовлетворить, то это еще не значит, что все бессмысленно. Это значит, что я сотворен для большего. Это значит, что я сотворен для большего, для другого мира, как сказал этот писатель. Я создан для того мира, где не будет греха, где не будет скорби и слез, для того мира, где будет вечное искупление и радость в присутствии Господа Иисуса Христа. Дорогие друзья, давайте мы поднимемся на наши ноги. Мы сейчас будем петь, мы будем молиться, но я хочу обратиться со словами призыва к нам. Может быть, в твоей жизни есть разочарование. Когда я начинал проповедь и говорил, что не берусь сказать всего, я понимаю своим умом, что есть в нашей жизни такие трудности, которые я не смогу объяснить. И никто нам не сможет объяснить, но мы сможем открыть их значение и тайну лишь в вечности перед Богом. Но может быть, в твоей жизни есть отчаяние. И Господь Иисус Христос, Он может помочь тебе в твоем отчаянии. Может быть, твоя жизнь, она сегодня потеряла всякий смысл. Может быть, ты живешь или жил в каких-то удовольствиях, и ты понял, что они не насыщают твои внутренности. Они не способны закрыть пустоту, которая есть внутри тебя. Дорогой друг, это время и место для тебя. И Иисус Христос единственный, кто способен наполнить нашу жизнь глубоким-глубоким смыслом. Может быть, ты устал жить, доказывая кому-то что-то. Может быть, ты устал жить в каком-то неудовлетворении и разочаровании. Иисус Христос – единственная надежда. Он один, кто может наполнить нашу жизнь смыслом. И один, кто может влечь нас к себе вот этим состоянием здоровой неудовлетворенности по Богу. Если ты нуждаешься в Боге, если ты нуждаешься в Иисусе Христе, проходи вперед, мы будем вместе молиться. Мы будем вместе искать Бога. Это время сейчас, сейчас лучшее время для того, чтобы примириться с Богом, для того, чтобы признать себя грешником и понуждаться в Иисусе Христе. И твое имя, оно будет записано на небесах, как обещает Иисус.